Друзья, у вас программа вся распределена, и все проповеди заранее распределены. И мы с Григорием Васильевичем сюда ехали и распределили наше служение. Он последним скажет призывную проповедь, а я буду ответчик на вопросы. Но вопросов много, поэтому я себя своей должности лишаю. Все будем отвечать на вопросы. Ну, я имею в виду служителя. Почему в нашем братстве запрещены обручальные кольца? И когда вышло такое постановление? Ну и такого же, на такой же бумаге, тем же почерком еще один вопрос. Я прочту, хотя они не связаны. Скажите, пожалуйста, во времена гонений ходили ли замужние сестры в косынках? Заранее спасибо. Значит, по обручальному кольцу. Почему в братстве отменены, вернее, запрещены? Друзья, решение о запрете обручальных колес, колец, решение о запрете обручальных колец в братстве не принималось. Почему не принималось? Потому что с момента образования братства практически обручальных колец не было. Вот мне понравилась песня, молодежь спели из Майкопа, что я люблю, ну я пересказать не могу, чтобы рифму сохранить, люблю узкий путь, вот и, ну, жизнь нашу христианскую, так примерно. Друзья, по поводу обручального кольца скажу, что я думаю. И что вы думаете? Как вы думаете, обручальное кольцо – это Божье установление или это человеческая традиция? Как вы считаете, это Божье постановление или это человеческая традиция? И ну, пусть она издавна появилась, эта традиция, скажем, там, 500 лет назад или 1500 лет назад, да? Но это традиция или это Божье постановление? Это традиция, друзья. Библия, иногда традиции, которые укоренялись из поколения в поколение, называют предание. Поэтому носить обручальное кольцо – это предание. Или традиция, которая зародилась уже давно, не только у русских, это у разных народов. Друзья, Божье постановление, вот, например, ну, замужняя женщина носит косынку, покрывало носит. Это традиция или это Божье постановление? Это Божье постановление. Таким образом, друзья, предание человеческое – это обручальное кольцо у замужней женщины, признак, как говорят, это признак замужества. И библейское постановление или Божье постановление – это покрытая голова. Друзья, всегда, когда встречается традиция и Божье постановление, верующий человек отдает предпочтение Божьему постановлению. Божьему постановлению. Друзья, обручальное кольцо – это больше украшение, чем признак замужества. Многие люди, не состоящие в браке, носят обручальное кольцо. Ну, например, разведенные продолжают носить обручальное кольцо. Вот. Ну, потому что так нравится, потому что это красиво. По этой же причине обручальное кольцо делается из золота. Хотя это уже не предание, нигде не бытует такое мнение, что обручальное кольцо должно быть обязательно золотым. Но, тем не менее, обручальное кольцо из золота, потому что красиво. Друзья, в нашем братстве с момента образования мы придерживаемся того, что обручальное кольцо у нас не носят ни мужчины, ни женщины. Иногда говорят, что обручальное кольцо – это в плане безопасности, чтобы защитить себя от посягательств и так дальше. Друзья, чтобы защитить себя от посягательств, нужно иметь правильное поведение. Женщина с обручальным кольцом, неправильно себя ведущая с мужчинами, она провоцирует обращать на себя не только внимание, но и действие. Она провоцирует. Но женщина без обручального кольца, которая строго себя ведет по отношению к мужчинам, она себя обезопасивает. Или как? Ну, безопасность создает себе. Вот в смысле посягательств. Поэтому обручальное кольцо у нас не разрешается носить.
Чугунное
можно. В отношении... Так, вторая записка из этой же серии. Скажите, пожалуйста, во времена гонений ходили ли замужние сестры в косынках? Заранее спасибо. Друзья, в нашем братстве у замужней женщины голова покрытая была как в годы гонений, так и теперь. Ничего в этом отношении не изменилось. То есть женщины покрывали голову. Вот сколько я в братстве, друзья, я в братстве с 73-го года примерно, то женщины замужние покрывались всегда. Вот незамужние сестры, в зависимости от традиций той или другой местности. Вот, то есть в Краснодарском крае некоторые церкви, сестры, молодежь покрывали голову, некоторые церкви не покрывали. В Ставропольском крае там больше церквей, которые покрывали голову, незамужние. Вот, в данном случае, друзья, мы стараемся держаться тех позиций, которые, к которым в церкви привыкли, вот, и не вызывают какой-то соблазн. Братья, у меня вопрос. Как вы считаете, дитё, родившееся умственно отсталым, попадет на небо или пойдет в ад? Он же в этом не виноват. А как тогда быть? Ведь в Библии написано, что проклят до 5 родов. Заранее спасибо. Друзья, насчет проклятия до 5 рода такого в Библии нету. Вот. Но оно здесь отношения не имеет. Я думаю, вторая часть вопроса, она смысла лишена. В отношении спасения детей, умственно отсталых. Согласно Священному Писанию, дети маленькие, хоть отсталые умственно или не отсталые, они спасенные. Они спасенные. И для этого есть многие основания. Ну, например, Христос сказал, их есть Царство Небесное, то есть детей. Или Иоанн написал, что «пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Или, например, когда у Давида умер ребенок, Давид сказал, что «я пойду к нему». Это значит, ребенок этот в раю. Я пойду к нему. Вот. До какого момента ребенок остается спасенным без личного покаяния? До момента, когда он начинает уже различать зло и добро. Легко в этом ориентируется. То есть, вообще, это называют порог ответственности. То есть, когда до определенного момента дитё считается невменяемым, то есть за проступки его не наказывают. Вот когда наступает порог ответственности, значит, с этого момента человек начинает нести ответственность за свои поступки. И их уже наказывает не только родители, но и государство наказывает, ну и так дальше. Друзья, умственная отсталость бывает различной степени. И бывают умственно отсталые дети, они тоже достигают порога ответственности просто позднее. Ну, например, если обычное дитё может достигнуть порога ответственности, скажем, в 9 лет или в 7 лет, то у другого ребенка, например, этот порог может наступить в 12 лет или в 15. Это умственно отсталый. А у третьего человека порог ответственности может не наступить никогда. То есть и в 35 лет он считается невменяемым. То есть у него порог ответственности за поступки не наступил. Я считаю, что такие люди спасенные. Даже если он умрет в 35 лет или в 65 лет. Если порог ответственности не наступил, он спасенный. Потому что ему прощены грехи, как малому ребенку. Он остается малым ребенком, ну, пожизненно. Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, этот стих. 1 Петра 3:7. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь. В чем оказывать честь и какая это честь? Скажу, друзья, хотя у нас молодежное общение, но когда-то мы в браке будем. Вот для братьев это будет полезно, да и для сестер. Друзья, оказать честь – это значит почитать. Честь – это почет. Если человек, которому мы почитаем, с нами в обществе, это будет заметно, почтение в нашем отношении к нему, или не будет? Будет заметно. Ну вот, например, царь Артаксеркс призвал к себе одного из своих придворных, Амана, и говорит, как, ты думаешь, нужно поступить с человеком, которого, ну, честь надо оказать? Тот говорит, его надо одеть в царскую одежду, посадить на коня и провести по городу. Ну, вот, то есть в нашем отношении. Друзья, если мы человеку оказываем честь, это будет видно во всем. Даже в транспорте он будет занимать лучшее место или худшее? Лучшее место он будет занимать. За столом. И здесь вот в этом общении человека почетного мы посадим на лучшее место. Так же, да? Вот. В нашем разговоре мы будем к нему уважительны в разговоре. Будем уделять ему внимание. Друзья, человека, которого почитают, ему служат. Ему служат. Поэтому оказать жене честь, это значит в транспорте лучшее место. Это значит вот здесь тоже лучшее место. Это значит говорить уважительно. Это значит к дню рождения букет цветов. Вот. Ну и тогда, и послужить. Ну, например, заканчивается общение, и оказывая жене честь, я подержу ей пальто и застегну сапоги, молнию на сапогах. Вот что такое оказать честь. Это нормально или нет? Думаю, да. Один раз у меня в гостях был брат и сестра, и жена у него в положении, уже так срок поздний. Ну и мы поужинали, вот, побеседовали, и теперь они от меня уходят. Выходим на веранду, и она обувается, и ей трудно застегнуть сапоги. Ну, а он смотрит, ждет, пока нас застегнет. Я ему говорю, если ты жене не застегнешь сейчас сапоги, я ей застегну. И вы знаете, с таким кряхтением, с таким недовольством он ей застегивал сапоги. Вот. Поэтому оказать жене честь, это будет проявляться во всем. Так, следующая записка. Скажите, как проходит служба у Армена Мирзаяна, брата Гагика? Говорят, его собираются судить. Друзья, угрозы есть, но практических действий в отношении, чтобы судить, пока не осуществляется. А угрозы есть. А так он служит. У нас будет через неделю братское общение здесь, в Курганинске. Братья будут из Армении, тогда мы получим более информацию такую исчерпывающую. А сейчас пока нет. 4 Царств 15:4. Народ совершал еще жертвы и курение. Какое имеет значение сама высота и как проводилось там служение? Было ли это грехом? Он же Бог, и жертвы приносили. Друзья, там написано так, это в дни царя Озии. Хотя еще народ приносил жертвы и курение на высотах. Просто здесь упущено слово, на высотах. Друзья, это жертвы и курение не Богу приносились. Это жертвы приносились идолам. То есть, у древних народов, также и у Израиля, когда Израиль отступал от Бога, были высоты. То есть, на горе устанавливался идол, то есть, статуя какого-то божества. И этому божеству приносили жертвы и курение. Вот. И поэтому здесь именно об этом идет речь, не о Боге. И, безусловно, это было грехом, потому что Бог сказал, что высоты разрушите, жертвенники разрушите, рощи священные вырубите. То есть священные деревья, священные рощи были. И поэтому это все было грехом, это не разрешалось. Ну и еще на одну записку отвечу, и все. Дядя Коля, поясните, пожалуйста, если член церкви вступит в политическую партию, какое решение о нем будет принимать церковь? И военная присяга, можно ли ее принимать? Поясните отношение к этим вопросам, пожалуйста, заранее благодарим. И здесь приписка «Все сие конституционные права». Вот. Ну, не совсем точно последняя фраза. Друзья, по поводу присяги. В Библии написано так. «Прежде всего, братья, не клянитесь ни небом, ни землей и никакой другой клятвою, но да будут у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». То есть, поэтому те, кто, если человек не просто «да» или «нет» говорит, но клянется, написано «подпадет осуждению», чтобы не подпасть вам осуждению. То есть, я могу сказать, что я буду служить честно и добросовестно, и дополнительных клятв никаких говорить не буду. Вот так вот поступали христиане и раньше, и теперь. Вот. А клясться или присягу принимать, написано «подпадет осуждению». И первая часть вопроса. Если член церкви вступит в политическую партию, какое будет о нем решение? Друзья, в нашем братстве мы держимся твердых позиций. В политических делах участия не принимать. Ну, там баллотируются в Госдуму, там еще в партиях каких-то и так дальше. Мы служим Иисусу Христу. Написано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Написано, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вот. Ну, какое решение о нем примут, я не знаю. Это зависит от того, что за церковь, как, насколько строгая церковь. Но я думаю, скорее всего, будет развиваться по следующей схеме. Сначала ему будут увещевать, потом ему будут запрещать, а потом его будут наказывать, отстранять от вечери, брать на замечание, а может даже отлучать. Вот по такой схеме будет развиваться. Поэтому в политическую партию вступать не будем. Вот. Ну, а последний вопрос, на который я не буду сейчас отвечать, а может и не будем сегодня. Как узнать волю Божию, если брат предложил сестре выйти замуж? Почему я говорю не будем? Потому что уже столько об этом говорено, что кажется наизусть. Разбуди, и сестра должна сказать вот так и так.